Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. Главная новость в России на этой неделе такая. В Государственную Думу внесли правительственный законопроект, подписанный вице-премьером Мишустиным, о призыве резервистов на так называемые специальные военные сборы. Что-то мне это очень сильно напоминает. Официально это очень короткий документ, который вносит поправки в закон 96-го года вот про этот военный резерв и еще в какой-то закон 25-го года, буквально несколько абзацев. Суть его, говоря таким бюрократическим языком, выглядит так. Этот закон позволяет привлекать россиян из мобилизационного людского резерва, это официальное название, для обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры на территории России. Документ уже опубликован, то есть он будет слушаться в первом чтении в самое ближайшее время. Он предусматривает направление резервистов, цитирую, на специальные сборы для защиты вот этих самых объектов и иных объектов жизнеобеспечения. Вот, ну, то есть предыстория такова, что в 2015 году у нас был принят закон про этот самый людской мобилизационный резерв, какое-то немножко странное словосочетание, но ладно, что-то чуть-чуть из какой-то криминальной хроники, там людской греф, ход, вот это все, может быть, это мои эти преступные ассоциации сказываются. Вот, и действительно какое-то количество людей, по нашим оценкам, примерно по 1000 человек в каждом регионе, а таких регионов в России, ну, там больше 80, находясь на гражданской работе, имея какую-то военную специальность, параллельно получали какую-то небольшую сумму от Минобороны за то, что они числятся в этом резерве. И вот эти резервисты никого особенно не волновали. Какая-то из них часть подписала контракты с Минобороны и участвует в войне, но большая часть занимается своими делами. По закону, который действует прямо сейчас, для того, чтобы призвать этих резервистов куда-нибудь, нужно либо объявить мобилизацию, такую прям настоящую всеобщую мобилизацию, либо объявить военное положение. И тогда у нас резервисты, как люди военно обязанные, должны явиться в военкомат и упаковаться на сборные пункты. Теперь очевидно, без объявления войны, ну абсолютно в традициях нынешней российской власти, без объявления какой-то дополнительной официальной мобилизации, российские власти хотят вычерпать примерно до 100 тысяч человек вот этих резервистов, неясно пока в какие сроки, насколько это будет эффективно, может быть это вот с 1 января уже этот законопроект будет действовать, может быть даже они как-то раньше подсуетятся, для того, чтобы очевидно заткнуть дыры в том, что происходит на войне. Тут два момента есть. С одной стороны, все сейчас абсолютно российские чиновники, представители Минобороны, они заявляют, нет, это ни в коем случае не новая мобилизация, вы не подумайте, у нас все хорошо, нам мобилизация не нужна, у нас вон патриоты стоят на воображаемых очередях на сборные пункты. Вот, а с патриотами у нас в России в последнее время не очень хорошо, потому что даже когда тебе платят, по-моему, там до 6 миллионов рублей, ты каким-то задним умом понимаешь, что когда ты получишь свои 6 миллионов рублей, ты в этот момент времени уже будешь покойником, потому что тебя пока деньги будут зачисляться на твой счет, и твоя семья будет радоваться, тебя отправят через сборный пункт в так называемый штурма, а дальше в тебя прилетит беспилотник украинский, и ты примерно в течение 14 дней помрешь. Поэтому, когда вот, значит, так называемые мирные переговоры, о которых мы еще сегодня поговорим, они как-то вроде бы намечаются, и Трамп обещает скоро всем, что наступит мир, у нас количество наемников в России увеличивается. А когда становится понятно, что война еще будет долгой, а жизнь на этой войне будет короткой, особенно тех, кто сейчас туда призывается, как-то желающих особенно нету. И тут вот появляется волшебная идея. Смотрите, ни в коем случае не мобилизация, и вообще замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России, вице-адмирал, он адмирал почему-то, ну ладно, ему, наверное, виднее, там кораблей-то на Черном флоте уже больше не осталось, вот он мобилизационными мероприятиями руководит. Владимир Цимлянский, этот самый вице-адмирал, он сообщил, что резервистов будут привлекать от дронов таких объектов, как нефтеперерабатывающие заводы, например, которые вот очень сильно страдают в последнее время, прям страдают эти заводы, а все это будет проходить именно в глубине территории, на безопасном расстоянии от фронта. Опять же, ни о какой мобилизации речи не идет. Законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв. Он также сказал, что резервистов не станут, якобы не станут отправлять для войны участие в войне против Украины. Ну, как они там все это называют, свое СВО он, наверное, имел в виду. В чем здесь подвох? Во-первых, если прочитать законопроект, то там ни слова нету о том, что этих резервистов, которых отправили на специальные военные сборы, которые неизвестно, сколько будут длиться. Помните, когда частичная, такая частичненькая мобилизация объявлялась в 2022 году, тогда тоже была идея, что это все продлится, ну, полгода, ну, может, год, ну, как-то потом какая-то, не знаю, либо надо все завершать, либо ротацию устраивать. Эти люди, выжившие, служат до сих пор, их просто государству, во-первых, некем заменить, во-вторых, их страшно отпускать домой, чтобы они там не рассказывали, что с ними случилось в ходе этой так называемой частичненькой мобилизации. И вот у нас сейчас есть специальные военные сборы, которые тоже угрожают людям, которые уже что-то подписали с Минобороны там 10 лет назад, например. В законопроекте, в этих двух абзацах, убедитесь сами, нет ни слова о том, что их нельзя направлять на войну. Ни слова. Конечно, их могут отправлять для защиты, допустим, каких-то объектов в тылу. Проблема в том, что с точки зрения такой фантасмагорической, идиотской, я бы даже сказал, российской, нынешней версии российской путинской конституции, даже неоккупированные территории Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области — это все тоже Российская Федерация. Так что в теории, например, этих резервистов на специальных военных сборах могут отправить, ну, например, охранять Запорожскую атомную электростанцию. Но почему бы и нет, как бы, да, в законе запретов нету. Стратегически важный объект критической инфраструктуры, по версии российских властей, находящийся на территории Российской Федерации. Вот, конечно, можно оставить их охранять где-нибудь НПО, ПЗ там в Самарской области, это гораздо более приятно, не очень понятно, что именно они будут делать, из пулеметов по дронам стрелять, как их будут обучать, отдельный вопрос, но даже если себе представить, что это не очередная уловка такая же, как с частичной мобилизацией, то напрашивается второй трек, второй путь, по которому этих людей могут все-таки на войну затащить. Вот ты уже находишься на специальных военных сборах, Путин подписывает указ о том, что ты как резервист должен на них находиться, тебя вырывают из твоей обычной жизни из работы, особо ты, не знаю, 6 миллионов ты за такое своих не получишь, то есть денег тебе таких, как наемникам, не дадут, и дальше тебе каждый день капают на мозги и говорят: слушай, старичок, а ты не хочешь записаться все-таки на СВО? Контрактик подпиши, там недолго, туда-сюда, значит, ты денег много получишь, семья твоя будет рада, и домой вернешься побыстрее, чем с этих специальных военных сборов. То есть этот как бы мобилизационный людской резерв на самом деле будет, конечно, использоваться, безусловно, я в этом уверен, для того, чтобы вычерпывать оставшихся людей, которых хоть как-то можно на эту войну засунуть. И понимаете, когда я об этом говорю, на самом деле, это страшная ведь, по сути, ситуация. То есть мы прекрасно понимаем, что защищающаяся, обороняющаяся страна Украина, она истекает кровью буквально. Ее города находятся под ежедневными дроновыми ракетными ударами. Особенно эффектно было, когда Путин решил накануне там какого-то очередного шага как бы в сторону переговоров в Будапеште, которые теперь отменились, тоже сейчас об этом скажем, когда он решил атаковать Киев. Одна из самых массовых атак на этой неделе была. Людей Украине тоже не хватает, то есть она защищается из последних сил, но понятно, что просто тоже человеческие резервы исчерпаны. Но при этом по всей статистике Украина теряет в этой войне просто потому, что она обороняющаяся страна. Ей не надо гонять постоянно людей в эти штурмы, которые, ну, раньше они назывались мясными, а теперь вот трудно, как их назвать. Они какие-то кибернетические, потому что группы по 3 человека перемещаются под плотной завесой разных типов беспилотников и гибнут постоянно. Там тысячи людей, тысячи российских солдат гибнут в течение каждой недели в ходе вот последних осенних и летних попыток прорвать украинскую оборону. Влиятельное британское издание The Economist сообщает, что с начала этого года Россия потеряла 100 тысяч человек. Вот понимаете, когда ты постоянно готов на каждую свою следующую попытку там порулить миром, отправить на смерть следующие 100 тысяч человек, то, конечно, тебе нужен мобилизационный людской резерв. И пока вокруг этого даже какого-то, ну, глобального скандала не видно, потому что вроде бы все живут своей жизнью, никого пока в эти мобилизационные сборные пункты силы не отправляют, но, знаете, все может резко измениться, особенно в той ситуации, когда вы просто не знаете, что какой-то конкретный человек, может быть, ваш там близкий, ваш родственник, он когда-то из каких-то, не знаю, патриотических или меркантильных соображений подписал этот маленький, ни к чему не обязывающий контракт с Минобороны, который предполагает, предполагал, что если враг нападет на нашу страну и будет объявлено военное положение, то тогда вот этот резервист запишется в российскую армию отражать атаку врага. А теперь, понимаете, все поменялось. Теперь есть специальный военный сбор. Давайте следить за этой ситуацией, потому что, мне кажется, она чрезвычайно социально значима. Если все будет развиваться вот по этому сценарию, то мы, конечно, увидим новую мобилизацию. Теперь по поводу судьбы мирных переговоров. Ничего веселого в том, что встреча Трампа и Путина то ли отменяется совсем, то ли переносится на неопределенный срок, но по сути тоже отменяется, когда срок неопределенный, всегда так в политике бывает. Ничего веселого в этом нету. Потому что, конечно, настойчивость Трампа, его такие хаотические действия направлены на то, чтобы как-то примирить Путина, заставить его там, принять какой-то компромисс, добиться от него каких-то вменяемых условий, эта настойчивость нам всем шла на пользу. Но прошло 8 месяцев с тех пор, как Трамп начал этот свой процесс. За это время уже практически все возможные сценарии были исчерпаны. Трамп и на Зеленского ругался, и за костюм его отчитывал, и редкоземельные металлы добывал, и говорил о своей дружбе с Путиным, и то, что Путин на самом деле искренне хочет мира. И встречались они на Аляске. И телефонные переговоры друг с другом вели. И в итоге ситуация осталась неизменной. Практически 8 месяцев спустя мы снова вернулись на позиции, когда Дональд Трамп говорит публично журналистам: «Сейчас самое важное – перестать убивать людей. Отличный тезис, прекрасный. Заключить прекращение огня, просто перестать стрелять. И после этого вести уже дальше какой-то сложный вопрос о том, как всем жить дальше». Классический случай, мы часто его используем. Худой мир лучше доброй ссоры, лучше доброго убийства в данном случае. Конечно, это нифига не ссора, это не конфликт, это преступная война. Президент Зеленский соглашается с президентом Трампом и говорит: да, я согласен на прекращение огня без предварительных условий. Мы не будем передавать территории Путину, мы не торгуем украинским народом и украинской землей. Прекращение огня лежит в национальных интересах Украины. Абсолютно тоже, мне кажется, четкая позиция. Перестаем убивать, дальше 5, 10, 15 лет, в конечном итоге все люди, которые в нынешнем процессе сегодня участвуют, не вечны. Если просто убийство остановится, то, возможно, какие-то другие люди потом, когда поколение сменится, придут и о чем-то договорятся. Так иногда бывает тоже в человеческой истории. Вот даже если иллюзии не строить, но возможность какого-то нормального мирного соглашения между нынешней Россией и Украиной, то, может быть, просто смена поколений к этому придет. Но сначала надо прекратить войну. И есть первопричинник. Есть, понимаете, есть лицо, живущее в великих исторических деяниях, который и он сам, и весь его аппарат, Путин, Лавров и все остальные, они заводят в ответ на свою шарманку. Мы целиком за мирный диалог, но важно понимать, что мы хотим устранить первопричины конфликта. И мы тоже уже говорили: старичок, какие первопричины конфликта? Вы просто хотите разделить Украину, желательно полностью ее под контроль забрать, и разделить Европу. Вы хотите новый Ялтинский мир. Вы хотите как бы въехать в то, что вы великая держава, потому что вы 4 года пытались уничтожить Украину и не смогли. В этом ваша цель — при помощи ядерного шантажа этого добиться и еще санкции снять. Вот и все первопричины конфликта. Одержимость Путина Украины, его неготовность примириться с тем, что на границах России есть государство, где до последнего времени много людей говорили на русском языке, а еще эти люди собрались и выгнали своих ментов, которые их били и убивали на Майдане. Очень грустная история Беркута, понимаете, вот эти мальчики в трусиках, которые там, побросав щиты и дубинки и огнестрельное оружие, убежали служить в России вслед за Януковичем. Вот этого он не может вытерпеть, понимаете, не было бы этих событий, сидел бы Янукович, делал бы то, что хочет с людьми, и Путин был бы всем доволен, или Медведчука какого-нибудь посадил. Вот такая первопричина, это несложно. Что дальше происходит? Дальше Трамп, внезапно, обретя среднесрочную память, понимаете, то есть он как бы вдруг начал вспоминать, что было там полгода назад, 3 месяца назад. Он сказал: я больше не могу заниматься вот этими, потерей времени. Мы не видим прогресса в этих переговорах. Путин не меняет свою позицию, опять говорит про свои дурацкие первопричины. По данным Financial Times, Путин во время последнего разговора с Трампом, на котором они вроде бы договорились про встречу в Будапешт, Путин опять читал историческую лекцию, понимаете, это то, что сейчас всем нужно, такое, значит, просвещение по поводу истории от Путина, как Такеру Карлсону, как перед этим, перед началом войны в разговоре с Макроном, что-то там про Крымскую войну и, значит, обиды России было. Это все мы много раз говорили. Трамп сказал, все, мы пока сворачиваем эту историю, мы не видим прогресса, мы вводим санкции. Как пишет тоже американская пресса сейчас, у Трампа было несколько вариантов, как он может перейти от слов к делу. Он выбрал такой средний вариант, который атакует напрямую ограничивает работу две крупнейшие нефтедобывающие компании Российской Федерации. Формально окологосударственная государственная Роснефть и формально частный Лукойл. Они вместе добывают больше всего нефти, и это как бы впервые вообще за все время войны, когда по российскому нефтяному экспорту наносится такой серьезный удар. У контрактеров, у тех людей, которые закупают у Лукойла и Роснефти продукцию, у них осталось месяц для того, чтобы все это свернуть. Дальше федеральное казначейство США будет отслеживать, кто все еще имеет какой-то бизнес с Лукойлом и с Роснефтью. Конечно, они будут прятаться, маскироваться, использовать всякие переливания нефти на судах где-нибудь по всему миру. В общем, пытаться делать вид, что это не они. Но все это будет тяжело и неприятно. Нефть немножко подскочила, акции этих российских компаний упала. И, знаете, это как бы не то чтобы вещь, которая просто все изменит. Это история про то, что от слов, опять же, Трамп перешел к делу, и вот эта экономическая удавка на российской военной машине, она все-таки еще немного подтянулась. Эксперты справедливо говорят, что Путин может воевать еще долго, но делать это во многих сферах промышленности, вот в частности и до нефтяного экспорта мы добрались, делать это все менее удобно. Дальше там потребуются какие-то переговоры с Китаем и с Индией, что они готовы с этим делать. Это крупнейшие рынки сбыта сейчас для российской нефти. Короче говоря, дальше российской экономике будет тяжелее, чем раньше. На мой взгляд, это возвращение к политике администрации Байдена минус менее последовательная дипломатическая работа и более четкая позиция по поставкам вооружений Украине, которые нужны для украинской обороны. Но по санкциям Трамп впервые после своего переизбрания в этом году, в конце прошлого, пошел вслед за предыдущей администрацией демократов. Путин не хочет прекращать войну, он не договороспособен на сегодняшний день, когда-нибудь, может быть, что-то случится, но только не сейчас. И отменился, понимаете, Будапешт. Будапешт был запланирован Путиным, конечно, как третий акт его великого возвращения в мировую политику. У него уже была ковровая дорожка в Анкоридже, то есть он посетил США и фактически ступил на земли когда-то Российской империи, можно сказать, вернул Аляску себе символически. Он уже побывал в Пекине, где они прекрасно общались с председателем Си, давали пресс-конференцию, тоже все было очень красиво. И вот он хотел еще въехать на правительственном своем самолете, влететь, как на белом коне, он хотел еще Европу посетить, чтобы просто все утерлись. Все увидели, что Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест Путина как военного преступника, это ничтожная вещь, что Евросоюз легко прогибается, что если Путин куда-то хочет прилететь на своем борту номер один, то он точно туда долетит. Все, кстати, гадали, как он полетит там через прибрежную территорию Хорватии и Боснию и Герцеговину, или через Болгарию, или через Грецию, а потом через Сербию. Вот. В итоге никто никуда не летит, судя по всему. И я думаю, что, знаете, что самый грустный день на этой неделе был у сотрудников МИДа и пропагандистов. Они где-нибудь, МИДовцы, они где-нибудь в здании на Смоленской площади выключили грустно свет. Еще 24 часа назад они думали о том, как они полетят в Будапешт, как они будут ходить в красивых каких-то костюмах, заниматься шопингом, пить такай 5 корзин и всем говорить: посмотрите, мы вернулись, это все как бы наша земля, мы можем быть там, где мы хотим. Ни черта из этого не получилось, очень жаль старичков. Они все эти заграничные, почему я второй раз говорю старичков, неважно, они все эти заграничные поездки, я прекрасно это знаю, как бы немного поизучав этих людей, они просто используют их для решения своих бытовых вопросов и для демонстрации своей роскоши. В этом вся геополитика низовая для сотрудников МИДа и прочих такой шушеры и состоит. Шопинг самое главное, понимаете, в мирном урегулирование в Украине. Других каких-то ценностей и целей у этих людей просто обычно не бывает. Теперь российская пропаганда стоит перед неразрешимой проблемой. Они в течение последнего практически года говорили, что вот сейчас к нам приедет американский барин нас рассудит, Дональд Трамп наш друг, встреча на Эльбе, помощь Америке, вековая дружба, помощь американской молодой республике во время революции, борьбы за войны за независимость в конце 18 века. Все это было наше, все это было с нами. Кто во всем виноват в отношении войны с Украиной? Ответьте мне на вопрос, пожалуйста, в комментариях. Правильно, англосаксы. Но англосаксы только, которые в Старом Свете живут. То есть там вот англичане, шотландцы, кельты еще, может, какие-нибудь примешанные к англосаксам. Короче, Великобритания во всем виновата. Пропаганда нам рассказывала об этом в течение всего 25-го года. И всегда говорила, что Трамп очень уважаемый человек, большой друг Российской Федерации, все будет хорошо. Сейчас они в некотором тупике. Дмитрий Медведев, который, ну, вы знаете, он человек очень обидчивый, а Трамп его несколько раз грубо заткнул за последние месяцы, когда, в частности, пообещал, что если этот бывший президент, это существо, еще раз упомянет слово на букву «Н», но в данном случае «нуклеар», да, как бы, ну, то есть слово на букву «Я» по-русски, «ядерное». Если вот, значит, Медведев там еще что-то в своих соцсетях напишет про ядерное оружие, то прям совсем будет плохо, и вообще как бы подводные лодки флота США уже плывут к Дмитрию Медведеву персонально. После чего Дмитрий Медведев как-то ушел в творческий отпуск. Так вот, Дмитрий Медведев написал, он как бы вышел из творческого отпуска, чтобы написать: «Все, маски сброшены, все совершенно ясно, мы ведем, вот лично Медведев, ведем войну с Америкой». И это даже очень хорошо, потому что вместо тщетных попыток найти какие-то мирные переговоры, мирные решения, мы можем теперь, как бы ничего не стесняясь, вот бомбить, атаковать все бандеровские гнезда, норы. Вот, вот теперь у Дмитрия Медведева будет хорошо. Это в целом, хотя Дмитрий Медведев никто и звать его никак, это в целом, в общем, официальная позиция российской власти и пропаганды. Он там в Совете Безопасности заседает до сих пор, как бы бывший президент Российской Федерации. Давайте слушать просто, что они говорят. Это просто абсолютно фашистская риторика, которой Дмитрий Медведев сладостно вернулся, как только его, ну, не знаю, перестали затыкать, как только Трамп выяснил, что Дональд Трамп, как пел Александр Галич по другому поводу, оказался Дональд наш не отцом, а сукою. А Путин выступил более, понимаете, застенчиво. Он сказал, что вообще-то он всегда был за диалог. И диалог — это очень хорошо, сказал Путин. Это он сказал в момент, когда против его крупнейших нефтяных компаний вводили санкции. Но под таким давлением совершенно невозможно, понимаете, ни одна страна не согласится с таким давлением. Вот почему-то, наверное, что-то случилось, на Путина очень начали давить. Тем самым Путин признал, что, в общем, ему вот взяли Путина, нашли у него с одной стороны половцев, с другой стороны печенегов, и куда-то прямо между ними надавили. Вот, то есть, как бы человек, в принципе, довольно искренне высказался, что ему неприятна эта ситуация. Ну, наверное, что неприятно для него, то для всего остального мира более-менее окей, как говорил Олег Тиньков, таким вот примерно тоном. Ну и Евросоюз вышел с 19-м пакетом санкций, он был уже согласован, и, конечно, Евросоюз хотел консолидированно выступить против военной экономики России в очередной раз, дождавшись какого-то решения Трампа. Трамп принял решение, на следующий день 19-й пакет санкций. Все смеются по поводу того, что в Россию теперь нельзя какие-то цветы из Европы завозить. Ну, как бы это какая-то секторальные санкции на бизнес, так же, как официальные поставки какой-нибудь электроники запрещены, я бы не придавал этому большого значения, ничего тут сильно веселого или умного нету. Там есть как минимум три вполне серьезные вещи. Во-первых, сжиженный природный газ запрещено больше поставлять на территорию ЕС из России. Это как бы еще ограничивает рынок сбыта для российского сырья. «Газпром» и без того, в общем, плохо себя чувствует и будет чувствовать еще хуже. Во-вторых, там есть очень как раз вещь, связанная с Такаем и шопингом в Будапеште, потому что теперь российские дипломаты, даже если они официально работают на территории ЕС, они не имеют права свободно перемещаться по шенгенской зоне. Хочешь ты слетать из посольства в Риге, где тебя все ненавидят вокруг, на Лазурный берег, проси разрешения принимающей стороны. Представляете, какая вот обидная вещь, какая унизительная вещь. Вот это дипломаты великой страны, часть из них там шпионы. А теперь им даже вот не съездить по каким-то своим, там, не знаю, шпионским или рекреационным делам по Европе. В общем, кошмар, страшная русофобия, понимаете. Просто наши мальчики с этими дипломатическими трусиками, они просто ужасно страдают под пятой европейских санкций. Я думаю, реально им очень неприятно, российским так называемым дипломатам, бедные люди. Ну, они просто в репрессиях постоянно сами участвуют, так что, в общем, наверное, они это вполне заслужили. И самая главная, может быть, вещь — это ограничение на операции с криптовалютами для россиян. Здесь нам все справедливо говорят, что сами по себе криптовалютные операции никак санкционировать Евросоюз не может, потому что просто нету единого центра, где эти операции проводятся. Но вот точка входа и точка выхода фиатные обычные валюты, которые используются для внешнеторговых расчетов Российской Федерации, в том числе они создают специальные токены, легализуют криптовалюту как инструмент внешних расчетов, создаются всякие постоянно криптобиржи. Вот со всем этим, так же как с теневым флотом и экспортом нефти, в результате 19-го пакета санкций у Российской Федерации могут начаться некоторые проблемы. Если ты хочешь использовать криптовалюту как нормальный финансовый инструмент, а не просто хранить ее в каком-то или там обменивать в замкнутом кольце какой-нибудь монеты специфической какого-нибудь токена, то здесь у тебя есть уже некоторые трудности. Короче, для обхода санкций криптовалюту теперь использовать будет труднее. Это, кстати, по многим россиянам может ударить, потому что, ну, в общем, не секрет ни для кого, что те люди, которые продавали в 22-м году свое единственное имущество, квартиру в каком-нибудь российском городе, они часто были вынуждены, это был единственный способ вывоза капитала, вот этого проданной, как бы денег за проданную квартиру, они были вынуждены использовать криптовалюты. И здесь надо еще, конечно, додумать, какой здесь баланс, не знаю, там, ограничений для российской военной машины и в очередной раз удар по случайным людям, которые в этой ситуации оказались такими криптовалютчиками вынужденно. И последний штрих. Даже предложение совместно расследовать убийство Кеннеди и строить туннель под Беринговым проливом, который был, проект которого был найден в виде моста, правда, в секретных документах Хрущева-Кеннеди с той эпохи, когда Советский Союз дружил с США как бы после Карибского кризиса, после его преодоления. Даже вот эти вещи как-то не соблазнили Дональда Трампа. Он любит все золотое, все бальное, все величественное, он газу видит как курорт, вот, и даже заинтересовался он вроде бы туннелем под Беринговым проливом, но пока не сложилось. И Путин в Будапешт не полетит, и туннеля, кажется, не будет. Очень жаль, что так вышло. Опять же, наверное, что-то случилось. История, которая, наверное, больше всего тронула меня в каком-то самом таком зловещем смысле слова с точки зрения, ну, эмоций на этой неделе. Омбудсмен Львова Белова рассказала, как ее похищенный приемный сын из Мариуполя, цитирую, провоцировал ее, слушая украинские песни. Вот просто вдумайтесь в это, чудовищная, страшная, просто совершенно отчаянная такая безнадежная история. Львова Белова пришла на интервью к такому пропагандисту Вячеславу Манучарову. Это бывший YouTube-канал «Симпатия Манучи», который потом, по-моему, удалили, и вообще никогда не понимал, при чем не симпатия, там совершенно никакой эмпатии нету, и если, ну, разве что ты не страдаешь эмпатией, вот как бы не отличаешься эмпатией только к части людей, а других призываешь там убить и уничтожить. Вот Львова Белова пришла к этой самой эмпатии и призналась, цитирую, что взяла к себе, понимаете, как там собачку, кота, как бы, не знаю, новый айфон, ламборгини, мальчика Филиппа, который не хотел покидать Украину. По ее словам, она познакомилась с ним во время поездки в оккупированный Мариуполь. То есть к черту снесенный, абсолютно уничтоженный город, где люди неделями сидели без еды и воды в подвалах под российскими бомбежками. Это типа у нас такой Мариуполь, он там страшно похорошел, говорят, с тех пор, как бы там из него делают витрину как могут. Вот, после полномасштабного вторжения вот Львова Белова в Мариуполе, видимо, в каком-нибудь подвале, нашла мальчика Филиппа. Юноше был тогда 15 лет. Ну, в целом, достаточно уже человек все-таки с каким-то своим представлением о мире и, видимо, получившим довольно страшный опыт в ходе этой войны. Филипп вырос в приемной семье, которая, как утверждает Львова Белова, цитирую, бросила его, отдав документы, после чего подросток якобы сам пришел к российским военным просить спасения. Мать его, по данным Львовой Беловой, умерла некоторое время назад, а отец жив. И вот смотрите дальше, как она, вот она, значит, эмпатичный наш этот омбудсмен, которая по детям, которая должна детей защищать, что она рассказывает? Она говорит, мальчик Филипп стал осложнять семейный фон. Понимаете, неудобство создавать Львовой Беловой, которая участвовала в уничтожении его родного города, ну как бы косвенно прикрывая его. Как он осложнял семейный фон? Филипп пел украинские песни, смотрел проукраинские каналы и пытался Львову Белову провоцировать.
Он пел песни на украинском языке все время. Я говорю, ты чем пытаешься меня вот сейчас вывести? Когда мы с ним уже разговаривали, он мне объяснял, что я хотел, чтобы ты скорее меня уже вернула. Я не хочу жить в России, да, потому что, значит, я люблю Украину.
Вот до чего ж неблагодарный, а? Вот она его взяла к себе, можно сказать, вот вытащила, спасла, понимаете, из этого уничтоженного города. а он пытался ее провоцировать и говорить на родном языке, и слушать на родном языке песни, и вообще как бы вел себя совершенно не так, как должен вести себя благодарный львовый беловый сирота, которого от бандеровцев спасли. По ее словам, Филипп делал это, чтобы она вернула его домой, и чтобы он перестал надеяться, что жизнь может измениться. Чтобы вот эта мне фраза до конца непонятна, но это реально страшная вещь. Давайте попробуем ее немного проанализировать. Говоря сухим юридическим языком, Львова Белова, рассказывая о своем как бы приемном ребенке Филиппе, которого она насильно взяла к себе, фактически совершает признательные показания, дает признательные показания в совершении одного отдельного акта геноцида. Геноцид, напомню, в соответствии с Конвенцией ООН, это не только прицельное уничтожение определенного народа или этнической группы, но также вещи, связанные с насильственными перемещениями, перевоспитаниями, переобучением детей, которые вывозятся в ходе войны с оккупированных территорий, и им потом начинают вещать, что они должны все, что было связано с их домом, ненавидеть, потому что их вот таким образом спасли. С одной стороны, да, это правильно, это звучит достаточно страшно, но, понимаете, мне все-таки хочется в этой ситуации разобраться. Есть вот эта православная многодетная женщина Львова Белова, большая любительница Путина, у них это взаимно. Жена православного олигарха Малафеева, который был одним из главных разжигателей войны против Украины с 2014 года и, в принципе, наверное, готовился к ней и раньше. И вот она как бы довольно искренне, она ведь совершает такой просто интересный... необычный на самом деле жест, то есть как бы далеко не всегда фашисты признаются открыто в том, что они носители этой идеологии, этой практики, что они как бы так живут, думают, так поступают, что у них какая-то этика есть. Она себя искренне считает силами добра, которая спасает вот этих неблагодарных детей на территории, где, в общем, Львова Белова никто не ждал никогда. И этот мальчик, он мог бы совершенно спокойно жить в приемной семье своей, возможно, встретиться со своим отцом, который, предположительно, от него отказался, и ничего бы не знал бы про Львова Белова, российскую армию, подвалы, разрушенный город, и ему не надо было теперь вот так бороться, да, там, слушать украинские песни. Он мог бы любые песни слушать, которые бы он хотел, наверное, украинские в первую очередь. И вот это как бы такое явное, скользкое, обволакивающее зло, оно закутано в какой-нибудь там платочек, в белоснежное платье, и они все так немножко парят на таких крылышках и говорят, понимаете, ну мы же им причиняем добро. Мы же, да, мы же их замучили, мы же сделали с ними то, что они не хотели. Да, мы уничтожили город этого мальчика, но в главном ведь мы были правы, мы причиняем людям добро. И это, по-моему, самое страшное вообще, что может случиться с людьми, такие причинители добра. Вторую неделю продолжается история группы Stop Time и ее солистки Дианы Логиновой, которая выступает под псевдонимом Наока. Кажется, абсолютно все уже люди, которые просто следят за новостями в стране, знают про этих ребят. Многие сочувствуются, переживают им, боятся за их судьбу. И действительно, мы скоро узнаем ответ на самый такой, знаете, наверное, паскудный вопрос, который можно задать. Вот государство их будет дожирать или все-таки даст им, там, не знаю, себя спасти и уехать из страны? Вопрос сейчас фактически звучит именно так. Да, то есть за, в общем, не нарушая никаких российских законов, даже их нынешнюю версию, люди получили свои протоколы за то, что во втором протоколе, да, по делу о дискредитации, там как было написано, что вот какой-то украинец из Киева, который сидит под обстрелами российской армии, слушал песню MC Нойза «Светлая полоса», которая про то, что мы вместе, мы прорвемся, все будет хорошо, прислал это видео, как падают ракеты, а он слушает Нойза в Киеве, самому Нойзу. Нойз это опубликовал. Диана Логинова параллельно пела эту песню на Невском, и поэтому она, Диана Логинова, дискредитировала российскую армию. Ну, как бы большего бреда даже в рамках нынешней, вот я не знаю, как правильно называть это, но правоохранительной системы это не назвать. Даже в рамках нынешней системы, этой судебной, это точно уже, ну, просто запредельный бред. Они это в протоколе написали. И вот мы теперь ждем, закончится скоро 13 суток, человек отсидит свой административный арест, и вот дальше будут замучивать, будут добивать или нет. Очень большой процесс вокруг всего этого начался, потому что люди по всей России выходят в пикеты, выходят, играют концерты, собираются на улицах и, в общем, говорят, мы хотим петь то, что мы хотим, Диана тоже хочет петь то, что она хочет, дайте ей просто играть ее музыку. Да, как бы простой такой гуманистический, в каком-то смысле слова такой лозунг, как бы вне политики. Мы просто песни поем, музыку там сочиняем. Там есть в репертуаре и нойза, и уличных музыкантов, там есть свирепые песни, да, в частности, конечно, вот я давно не переслушивал это, кажется, когда премьера была у нойза, я это видел. Вот эта песня «Кооператив «Лебединое озеро», довольно суровая на такую, на мотив «Лебединого озера» Чайковского, такая иронически обыгранная, да, где вы были 8 лет, гребаные нелюди, я хочу смотреть балет. Мне кажется, все по делу сказано, но, наверное, певица Монеточка лучше всех выступила, которая сказала, что в первую очередь надо все-таки о себе, безопасности и своих семьях думать. А, конечно, те, кто такое поет открыто в России, ну, наверное, это большие герои, но за них нам очень страшно. И это правда. Так вот, тем не менее, да, несмотря на все это, люди выступают в поддержку стоп-тайм и на улицах, и деньги, я надеюсь, им на адвокатов собрали. Может быть, самый интересный процесс, который вот мы зафиксировали за эту неделю, это то, что в социальных сетях, особенно в тех, которые ориентированы на вроде бы не такую аполитичную молодежную аудиторию, TikTok по-прежнему, где политический контент не очень вирусится, не очень хорошо распространяется, просто алгоритмы этому препятствуют. Так вот, там просто люди, взявшись за руки, танцуют «Лебединое озеро» на вот это там-там-там-там, парарам-пам-пам, и танцуют, да. И как бы всем все понятно, понимаете? Там есть еще несколько других трендов, связанных с Монеточкой, с Наока, но главное — это «Лебединое озеро», понимаете? Вот люди как бы четвертый год ведут войну, все абсолютно закатано в асфальт, все всего боятся, Путин собирается до 150 лет править, у него бюджет военный на следующие 3 года, и вдруг тысячи людей, ну, не знаю, там, наверное, десятки и сотни записывают эти видео, а миллионы их на самом деле смотрят, можно по охватам в ТикТоке посмотреть, они такие: а мы хотим смотреть балет. И здесь что-то, какая-то страшная вещь с государством происходит. Это абсолютно история про то, что все это государство существует с одной целью, для того, чтобы у молодых людей не было того будущего, которого они сами хотят. Будет только вечный Путин. И вот не очень понятно, как это дальше в одной какой-то реальности будет существовать. А люди, которые поддерживают науку, они, ну, надеюсь, что они, с одной стороны, знают, что они делают, а с другой стороны, знаете, вот как бы каждый раз так, когда на похоронах Навального люди шли тогда по Москве и кричали просто на улицах около этого кладбища на юго-востоке, да, там в Марьино, значит, нет войны, но было совсем не стыдно. И тогда что-то, кажется, даже никого не решились из этой толпы упаковать за дискредитацию армии, уж не знаю почему. Спасибо, конечно, российским террористам от силовиков, что они такие добрые. Вот. А сейчас просто люди говорят о том, что свобода наук. Вот простой лозунг этих недель, в принципе, завершение этого года. Это какая-то надежда на то, что в стране вообще-то хорошие молодые люди растут. Не успели их еще запугать и замучить. В Екатеринбурге и Петербурге появились анонимные листовки с требованием освободить артистов. Об этом пишут местные средства массовой информации. В Саратове уличные музыканты сыграли песню Лизы Монеточки «Это было в России». Поделившиеся в соцсетях видео сопроводили, те люди, которые поделились в своих соцсетях этим видео, сопроводили его хэштегом «Свободу Наока», пишет тоже издание «Росньюз». 22 октября музыканты в Перми провели концерт солидарности с арестованными уличными музыкантами. Полиция пришла на концерт, музыкантов попросили не петь запрещенку, цитирую, whatever it means, как бы, да, чтобы это не означало. По сообщениям очевидцев, полиция стояла в толпе, на концерте собралось около 100 человек, все включали фонарики и подпевали. Полиция не вмешивалась, задержаний не было. Уральского музыканта Евгения Михайлова, выступившего в поддержку группы Stop Time, арестовали на 14 суток. Обвиняют Михайлова в том, что он совершил мелкое хулиганство и тоже дискредитация армии, то есть у него будет как бы 2 протокола административных, но тоже можно при большом желании на уголовное дело, наверное, вырулить, эти умельцы могут. Об этом Медиазона сообщает про преследование Михайлова. Поводом для административных протоколов стали песни «Лебединое озеро» Нойза и «Ты солдат Монеточки». Их музыкант несколько дней, ну, человек совершенно, конечно, кремень, исполнял в центре Екатеринбурга в поддержку арестованных музыкантов группы Stop Time. Очень трогательная деталь здесь. На заседании судебно выяснилось, что протокол на музыканта из Екатеринбурга составили, предварительно посоветовавшись частным лицом, а именно, цитирую, с участником спецоперации в Украине Евгением Горшуновым. То есть, понимаете, вот у нас теперь СВОшники, они у нас еще эксперты-музыковеды. Уж не больно ли тебе, Евгений Горшунов, что не все рады, что ты ходил на войну убивать людей? Больно? Тогда мы посадим и этого мальчика. Вот примерно такой, видимо, был совет у полицейских с частным лицом. Московского активиста, который пикетировал в поддержку музыкантов Stop Time и музыканта Евгения Михайлова, география расширяется, отпустили из отдела полиции. Он провел в ВВД около 20 часов. Его задержали на Старом Арбате уже, соответственно, за поддержку не только Stop Time, но и коллеги из Екатеринбурга Евгения Михайлова. Это все вместе, да, это все, конечно, важнейшее общественное явление конца этого года. Это та молодежь, которая выросла в России уже в ходе войны. И об этом приходится говорить, понимаете, потому что просто все должны это знать, что у нас такая замечательная молодежь. Надеюсь, что никого из них не посадят. Вот прям изо всех сил надеюсь. Еще на прошлых выходных московская полиция устроила рейд в клуб «Графит». Там проходила так называемая поцелуйная вечеринка, то есть, ну, видимо, люди приходили друг с другом знакомиться, и можно было спросить разрешения, не хочешь ли ты, чтобы я тебя поцеловал? И называлось это все «Киска-бар». Вот, там были люди по-разному одетые, нарядные, какие-то, видимо, не очень вписывающиеся в современное представление о серой унифицированной России. И вот силовики ворвались на эту поцелуйную вечеринку. Как обычно, поводом для рейда стал поиск наркотиков и, цитирую, запрещенных, ну, видимо, совершение запрещенных законодательством действий. У меня есть подозрение, что они искали однополые поцелуи. Вы знаете, однополые поцелуи — это такая вещь, при виде которой Российская Федерация просто превращается, ну, я даже не знаю, во что, в жижу в какую-то. Просто это запрещено. Ну, то есть просто, представляете, идет полицейский, а навстречу ему однополый поцелуй. Причем неважно, какой там гендер. Это катастрофа. Вот они, видимо, вот эти запрещенные законом действия и искали. Ну и дальше все не так весело. По словам посетителей, некоторым предлагали отжиматься. Классическое такое армейско-полицейское унижение. Постоять в планке. Самых буйных лежали лицом вниз. Классическая вот это тоже, ну, такая нормальная фашистская сцена. Пришли в клуб, всех положили в пол. Люди получают удовольствие. Им бы, кстати, не знаю, вот с точки зрения... То есть, если есть киска-бар как бы с поцелуйной вечеринкой, это считается там нетрадиционным сексуальным поведением в Российской Федерации и пропагандой чего-то запрещенного, то надо еще посмотреть, как выглядят полицейские, которые любят заставлять там парней лежать лицом в пол и отжиматься. Тут как бы тоже, в общем, есть некоторые подозрения. Может быть, они любители, например, маркиза де Сада, может быть, еще какие-то у них есть, так сказать, вещи, которые надо скорее с психологами обсуждать, чем практиковать на ни в чем не повинных гражданах. Я бы сказал, что так себя вести полицейским — это гораздо более, в любом смысле слова, опасное нетрадиционное поведение. Вот прям очень, ну, как бы, понимаете, недобровольно все это происходит. Внимание силовиков особенно привлекали гости с яркой внешностью, с цветными волосами и в эпатажной одежде. С одного парня во время рейда, это сообщает вот близкий к силовикам телеграм-канал, во время рейда даже сняли розовый ремень, потому что, цитирую, слишком немужской вид был. Ну, то есть практически они начали раздевать парня, ссылаясь на то, что он недостаточно мужественно выглядит. Тоже какой-то ноу-хау. Через 4 часа людей начали отпускать сначала девушек, а потом и парней. Организаторы извинились в соцсетях за произошедшее и предложили вернуть деньги за билеты. В издании «Ветер» вышел текст, который рассказывает про то, что было в этой ночью, этим вечером в этом клубе. И, конечно, здесь, по словам, вот одну вещь процитирую, а другую, а все остальное читайте на «Ветре», пожалуйста. По словам гостей, они несколько часов пролежали на холодном бетонном полу. Некоторых посетителей силовики били и пинали. Особенно агрессивно они обращались с тем, кого они называли, не знаю, можно ли это говорить на Ютубе, ну, это их лексика, за слишком яркий внешний вид. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Какие вообще политические режимы в истории современного мира и 20 века вам напоминают вот это скромное, уже довольно обыденное для современной Москвы происшествие в ночном клубе «Графит»? «Поиск запрещенных законодательством действий» называется. Скоро, видимо, к концу ноября в России будет новое, поистине фантастическое по своим масштабам, дело про террористическую организацию. Вот только что буквально члены антивоенного комитета получили свои дела о создании террористического сообщества, и теперь Генпрокуратура подает в Верховный суд иск о том, чтобы у нас была первая политическая организация террористов. Все прям как будто у нас происходит там лет 110 назад, в поздней Российской империи. Правда, в данном случае тоже совсем непонятно, в чем, черт побери, состоит терроризм. Этот ярлык хотят наклеить на организацию под названием «Фонд борьбы с коррупцией», ФБК, команду Навального. Ну и идея, конечно, заключается в том, чтобы все боялись, никогда не упоминали имя Навального и его сторонников и всячески пытались отмыться от каких-то связей или симпатий, связанных с ФБК в прошлом, потому что за сотрудничество с террористической организацией у нас полагается что-то, по-моему, до пожизненного срока. Вообще, как бы постепенно ставки растут. Когда-то вот почти 15 лет назад Пусси Райот дали 2 года, и все говорили, какой ужас. По нынешним временам 2 года для политзаключенного это просто такая совсем, ну так мало просто не дают. Вот, теперь у нас как бы в среднем сроки по 7-8, кому 10 лет. Вот у нас мы довольно быстро сейчас сделаем шаг вперед по делу про террористическое сообщество. Всех будут заочно, а кого-то, к огромному сожалению, и очно наверняка постараются привлечь к этому делу, будут судить на 20 лет и вплоть до пожизненного, как сейчас уже про дела про госизмену. Ну, а дальше, в принципе, понятно, только восстановление смертной казни, потому что просто этим чувакам им скучно будет. Понимаете, им тогда 15 лет назад двушечки не хватало, а сейчас десяточки не хватают. Ну, понятный темп, понятно, к чему мы идем еще через 3-5 лет. Сотрудники ФБК пишут, что речь идет о признании вот этой самой террористической организации их американского юридического лица, ФБК, и 27 ноября будет заседание Верховного суда, на котором они официально, видимо, станут первыми, ну, даже не видимо, совершенно точно это произойдет, могут отложить просто на второе заседание, но вряд ли они будут так делать. Верховный суд 27 ноября объявит, что в России есть первая политическая террористическая организация, то есть, ну, как бы ставки резко выросли. Мы выражаем нашу солидарность всем коллегам, которые связаны с ФБК, и очень трудно предсказывать последствия, которые российские власти, конечно, сейчас они будут использовать этот инструмент для дальнейшего устрашения и раскола, намекая на то, что в России у ФБК есть сторонники, и вот они-то попадут под этот удар в первую очередь. Как это будет применяться, совершенно неизвестно, но это следующий эпизод, следующий качественный скачок в терроре. Никакой вины ФБК в этом нету. ФБК никогда не занимался терроризмом. Вообще, я даже не понимаю, в чем терроризм заключается, если честно. Потому что они... Что они делали? Они рассказывали про то, как чиновники воруют. Они рассказывали про то, как Навального пытались убить. В общем, на самом деле, помогали суду и следствию, если бы оно было бы в России. И Навальный пытался участвовать в мирном политическом процессе. Выходил на мирные митинги. И пытался участвовать в выборах. Ни в одной из этих точек вообще даже близко не просматривается терроризм, и это, конечно, это, в общем, ну, такое издевательство, по большому счету. Они просто уже перебирают всех врагов народа, которые они могут придумать, иноагенты нежелательные, экстремисты, террористы. Неясно, что будет после терроризма, и будет ли, кажется, что, в общем, они дошли до высшей точки деградации вот этого судебно-репрессивного политического аппарата. Просто людей, которые ничего насильственного в своей жизни не сделали, объявить террористической организации. В Челябинской области, в городе Копейск, на заводе «Пластмасс» в результате взрыва 12 человек погибло, 11 пропали без вести. В обычной ситуации, что это какая-то производственная катастрофа, довольно крупная, национального масштаба, и, в общем, надо траур объявлять в Челябинской области, что они сделали, и нам тоже сказать, как жаль, что так вышло, вот надо лучше технику безопасности соблюдать. Но при этом есть некоторые проблемы с этим заводом «Пластмасс». Вот давайте с этого начнем. Гендиректор этого завода Александр Балашов сказал: «Это скорбно, непонятно, как это могло произойти. Самая главная задача наша – выполнить гособоронзаказ, от которого зависит будущее страны». То есть выясняется, что завод по производству пластмасс в Копейске что-то там немножко химичил. Оказывается, они выполняли гособоронзаказ, и даже жизни людей на этом фоне ничего не значит, потому что главное – это вот как бы сдать какие-то боеприпасы российской армии, и от этого-то все будущее и зависит. Ну, а людей там, как обычно, еще нарожают. И здесь возникает какой-то парадокс. То есть получается, что в Копейске взорвался военный объект, а вовсе не завод пластмассы. Сделали там снаряды, судя по всему, боеприпасы. Ну и как он взорвался? Конечно, первое подозрение заключается в том, что туда что-то с воздуха прилетело и взорвалось. А при этом власти говорят, нет, у нас в Челябинской области все было тихо, ничего не летало, и в Копейске просто что-то случилось. Видите, гендиректор говорит, скорбно, непонятно, как это могло произойти. Вот такая примерно экспертиза. Тут, наверное, как обычно, наш традиционный, крайне печальный вывод, его можно прям хоть каждый день делать. Если бы не Путин, эти люди, наверное, могли бы жить. Вот, и делали бы, возможно, даже пластмасса, а не боеприпасы, и ничего бы там не взорвалось. Вот такое у меня есть подозрение. На этой неделе продолжается сжиматься Рунет, то, что от него осталось. Когда-то наш Рунет был самый там интернетистый в мире, самый, можно сказать, свободный, самый быстро развивающийся, российские соцсети не только на российском рынке присутствовали, поисковик Яндекс еще присутствовал, и ВК. ВК в 2013 году был самый популярный сайт в Украине. Вот. А все это теперь не имеет никакого отношения, потому что у нас вообще, в общем, постепенно интернет просто заканчивается. На этой неделе он закончился сразу в нескольких регионах в отношении любых попыток людей воспользоваться самыми популярными мессенджерами в России. Это WhatsApp и Telegram, а вовсе никакой не Макс. Роскомнадзор подтвердил, что он частично блокирует не только голосовые сообщения, не только звонки в этих мессенджерах, но и вообще любую работу с ними. И цитата у нас такая. «Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров». Ну, у нас все частичное. Мобилизация частичная, дурость частичная, вот и частичная приостановка работы частично иностранных мессенджеров. Правоохранительные органы, как обычно, фиксируют многочисленные обращения граждан, которым Telegram и WhatsApp в работающем виде жить не дают. Утверждается, что это основные площадки, которые используются мошенниками, разумеется, ну там частично мошенниками, да, как обычно, для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную террористическую деятельность российских граждан. Вот, владельцы мессенджеров игнорировали обращение о принятии мер, поэтому их будут блокировать. Вот, сначала речь шла о блокировке, о том, что WhatsApp и Telegram недоступен в Северной Осетии, в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области и Кабардино-Балкарии. Позднее география блокировок стала расширяться. Это пишет издание агентства со ссылкой на проект на связи, который блокировки оценивается. Проблемы от Ставрополья до Бурятии. Очень любопытно, люди, судя вот по Google трендам, люди по этой теме до сих пор ищут ответ на вопрос. Сбой интернета, что делать? Люди жалуются провайдерам. Я пытаюсь там, не знаю, написать родственникам что-то в Телеграме, стикер веселый отправить, а у меня ничего не уходит. Вот как бы крутится этот значок о том, что сообщение не отправлено, и все. У вас плохой интернет, сделайте мне нормальный. Дайте мне нормальный интернет. Местные медиа тоже начинают писать о том, что в работе Telegram и WhatsApp произошел сбой. А выглядит это буквально так. Есть часть российских регионов, где ничего не работает, есть другая часть российских регионов, где все работает. И есть весь мир, где все тоже работает прекрасно. Сбои в работах крупных интернет-платформ точно бывают. Мы это тоже регулярно отслеживаем по разным международным проектам, да и по российским тоже. Но как бы здесь просто абсолютно точное избирательное применение. На живых людях в отдельных регионах тестируют, а что будет, если все заблокировать. Вот. И, как видите, ничего не будет. В общем-то, никто сильно не протестует. Все уже смирились, все знают, что так и должно быть. Кто-то жалуется на провайдера, кто-то более, так сказать, хитрый, запасается тремя VPN. На случай сложных переговоров. Как только вы получаете доступ к работающему VPN и подключаетесь к IP через VPN, все магически отправляются. Стикеры, голосовые сообщения, телефонные звонки, если скорость VPN хорошая, высококачественное видео на YouTube. Вот у нас сейчас, получается, мы живем в такой ситуации, когда единственный способ, ну как-то, не знаю, иметь доступ к информации и оставаться просто как-то на связи с современным миром, а не только с пропагандой, это VPN. Вот, поэтому ищите хорошие VPN. Их много сейчас на рынке и будет еще больше, потому что говорят, что кто-то перезапускает VPN-овую, о чем мы расскажем в следующих роликах ужасных новостей. Большой резонанс на этой неделе вызвала история чеченки, которая сбежала из кадыровской Чечни, спасаясь в том числе от преследования со стороны своей семьи. Ее зовут Айшат Баймурадова, и, к сожалению, это очередная трагедия на вот этом пути насилия на Северном Кавказе, гендерного насилия в частности. 23-летняя Айшат на этой неделе была найдена мертвой в съемной квартире в Ереване, видимо, задушенный. Об этом сообщали правозащитники, они рассказывают про то, что она делала после своего побега, какие у нее новые знакомства появлялись. И поскольку действительно история резонансная, мы подготовили в «Новой газете Европы» текст, специально посвященный этой страшной истории. Если вы хотите в ней разобраться, в том, как она критиковала Кадырова, что она делала после побега, читайте текст на сайте «Новой газеты Европы». Новость, которая была, наверное, запланирована уже несколько недель или даже месяцев назад, мы ее ждали и понимали, что, в общем, это плохая, еще одна ужасная, реально без иронии, новость из России. Знаменитый центр «Насилию нет», который специализировался на противодействии домашнему насилию и занимался тем, что спасал женщин от абьюзеров, насильников и просто людей, которые совершают в отношении них насильственные действия преступные, и занимался ресоциализацией пострадавших от насилия женщин, он объявил о своем закрытии. Закрылся он просто потому, что «Насилию нет» налепили плашку иноагента. Для НКО, которая пытается работать в России легально, это в целом смертельный приговор. Мы много раз уже это видели на примере и медиа, и других проектов. И тем самым российские власти, конечно, недвусмысленно нам говорят, какой лозунг они на самом деле хотят продвигать. Вот если бы центр назывался бы «Насилию, да», а если типа с СВОшником туда идти, как бы три, что называется, да, вот им-то уж точно можно, вот тогда бы, наверное, у этого центра все было бы хорошо. «Насилию нет» не подходит современной Российской Федерации, и это происходит в тот момент времени. Вот эта невозможность правозащитниц помогать собирать средства на адвокатов, на психологов, создавать шелтеры, помогать пострадавшим от насилия женщинам, это происходит ровно в тот момент, когда четвертый год войны, и все больше людей с ПТСР, с какими-то расстройствами травматического спектра, возвращаются с фронта для того, чтобы всем рассказывать и наглядно показывать, при помощи в том числе иногда рук и ног, какие они выдающиеся герои. В России рост домашнего насилия, закон о противодействии домашнему насилию не принят, хотя он существует даже в соседнем Казахстане, после последних страшных и громких скандалов, там связанных как раз с убийствами просто на почве ревности в семье. Теперь у нас еще и правозащитников, которые сами собирали деньги на свою работу, тоже закрывают, просто потому что они не нравятся российским властям, они якобы иноагенты. Вот так работает законодательство про иноагентов. Две новости, которые, на мой взгляд, рифмуются и показывают плачевное состояние дел в отечественной культуре. Во-первых, как сообщает газета «Московский комсомолец», цитирую, «в России заканчиваются профессиональные клоуны. Российская цирковая индустрия столкнулась с острым дефицитом этих самых профессиональных клоунов», рассказал артист цирка и преподаватель искусства клоунады, народный артист РСФСР Анатолий Марчевский. Наблюдается дефицит. Важно понимать, что сейчас речь идет не о массовиках-затейниках в клоунских костюмах, а о клоунах, имеющих собственную индивидуальность, философию, репертуар, отражающий внутренний мир и отношение к происходящему в обществе. И вот, понимаете, вот такая вот история про клоунов. Не знаю, может быть, кто-то может теперь карьеру в России продолжить, потому что такие вакантные места, очевидно, много преимуществ. Есть это цирковое училище имени Карандаша. И вот, понимаете, клоунов в России клоуны заканчиваются. Знаете, я подумал, почему? А потому что параллельно на этой неделе пришла новость о том, что Захар Прилепин отправляется на войну. Таким образом, как бы вот эту собственную индивидуальность, философию, репертуар, отражающий внутренний мир и отношение к происходящему обществу, то, чем занимается Захар Прилепин как писатель и общественный деятель, он как бы разменял на участие в боевых действиях, потому что это его священный долг, и он пацанов своих не бросает. И вот так совпало, понимаете, Прилепин уходит из общественной деятельности на войну, в России дефицит клоунов. Если серьезно говорить, конечно, клоуны – очень уважаемая профессия, сложная, полезная для людей, и нам нужно больше добрых клоунов, но не злых, потому что есть и злые, и мы их некоторых знаем, вообще, наверное, неправильно даже называть их клоунами. Может быть, моя любимая новость на этой неделе, в которой, если разобраться, ничего смешного нет, потому что речь идет про репрессии против конкретных людей. Но при этом она такая как будто идиотская и настолько показывает глупость российских спецслужб, что, наверное, все-таки это может кого-то заставить улыбнуться. Есть Павел Андреев, основатель револьт-центра в Сыктывкаре, и когда-то он участвовал еще тоже в медиа 7 на 7. Ну, такой известный деятель, который вот медиа занимается какими-то правозащитными образовательными проектами. Против этого Павла Андреева некоторое время назад внезапно открыли дело по госизмене. Никто не мог понять, что же такого сделал Павел Андреев, что целое ФСБ начало на него охотиться в качестве госизменника. И вот на этой неделе выяснилось, что, оказывается, ФСБшники, они перепутали двух разных Павлов Андреевых. Один из них тоже сейчас находится в эмиграции, собственно, точнее, они оба в эмиграции, вот, занимается какими-то гражданскими проектами. У ФСБ к нему есть некие претензии по поводу предположительно антивоенной деятельности. Ну и там, хотя тоже это дело совершенно липовое, никакой госизмены ни у одного из Павлов Андреевых нету, но просто выяснилось, что ФСБшники совершили ту ошибку, которую часто совершают люди, которые, в принципе, ну там, не знаю, не до конца знают всех людей вот в этой сфере некоммерческих организаций. Есть один Павел Андреев и другой Павел Андреев, один из них из Сыктывкара, другой из Ульяновска, один занимался вот этими проектами типа 7 на 7, другой занимался пиаром, и в итоге, кажется, ФСБшники перепутали двух Павлов Андреевых и совершенно не собираются отказываться от обвинения, предъявленное одному Павлу Андрееву в ущерб другому. То есть, ну, в принципе, как бы, что называется, дайте двух, тогда приведи друга и получи скидку. Это, конечно, очень яркая демонстрация, это все уже документально оформлено. Как я понимаю, адвокаты одного Павла Андреева оспаривают, что просто есть события преступления в отношении него, что просто это тот человек, которого ФСБшники начали преследовать. И это очень классно, мне кажется, показывает, ну, вообще компетентность российских спецслужб, которые, конечно, очень любят рассказывать, что они самые незаменимые, самые умные, всезнающие, и их надо страшно бояться. Ну, если вас только не перепутают с каким-нибудь другим человеком. Есть два Павла Андреева, а есть Екатерина Андреева, такая как бы ведущая, знаете ли, пропагандист, которая всегда с нами уже практически столетиями. Вот. И на Авито начали продавать новые услуги. Нейромастера всего за какие-то 900 рублей делают специальные поздравительные ролики на заказ с знаменитостями. Вот особенно почетно, это, как, знаете, раньше приветы через радио слушатели передавали. Теперь, если ты хочешь порадовать своих близких, ты можешь купить себе ролик на Авито за 900 рублей следующего содержания. Екатерина Андреева упадет со стула и извинится. Как бы жаль, конечно, что не в прямом эфире без дипфейков. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии. Я их читаю, и до встречи на следующей неделе в субботу.